«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение.
Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе.
Полезное радио. Деньги.
Про деньги мы сейчас поговорим с Виталием Калугиным, независимым финансовым аналитиком. 3850923, телефон прямого эфира, и плюс 7953-3850923. Это наши мессенджеры, WhatsApp, Viber и Telegram. Друзья, пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Говорить мы, нас тут пытались, знаете, обвинить в том, что мы пытаемся замолчать, мол, поднятие пенсионного возраста, поднятие НДС и все такое. Виталий, здрасте, во-первых.
Добрый день.
Да. Ну и с пенсионного возраста мы как раз-таки и начнем. С точки зрения экономической. Смотрите, те данные, которые я приводил здесь уже нашим слушателям, заключается вот в чем. Я причем нашел их полную расшифровку. Это Росстат, это продолжительность жизни по России, да, и она расписана прямо по регионам. Мы не будем говорить за всю Россию, мы будем говорить за Свердловскую область, давайте. Итак, средняя продолжительность жизни мужчины на 2015 год, уточненная в 2018 году, 63 года 9 месяцев. Женщины живут подольше, 75, почти 76 лет. Здесь, в Свердловской области. Как мы понимаем, пенсионный возраст предлагается поднимать, конечно, не одномоментно, а постепенно. То есть возраст выхода на пенсию. Но, тем не менее, во-первых, хотелось бы понять, для чего это делается. Просто-напросто сэкономить денег на нас хотят?
Вопрос очень сложный и распадается, на самом деле, на два. То есть...
Да-да.
На два, и я вынужден сообщить, что средняя продолжительность жизни к пенсионному, так сказать, сроку никаким образом не относится. Это устойчивая такая спекуляция экспертов, которые либо умышленно передергиванием фактов занимаются, либо занимаются, то есть, либо они не ориентируются в теме.
Объясните, не совсем понял.
Дело в том, что средняя продолжительность жизни мужчины, это включает сюда и смертность в младенческом возрасте.
Конечно.
И всякие разные ДТПшки и так далее. И
на средняя самом по деле, больнице, что называется.
Средняя по больнице, она таковая и есть. Но когда человек доживает до пенсии, он, как бы это сказать, он имеет статистический возраст дожития, так называемый.
Как бы это грубо не звучало, да?
Да, ну почему? Это нормальный термин, он в правительственных постановлениях сейчас рассчитан и всегда был рассчитан, и сейчас до 21-го, по-моему, года определен там с возрастанием, сегодня он 19 лет, до 21-го года он, по-моему, вырастет до 21 года, соответственно. Так вот, просто когда человек дожил до выхода на пенсию с определенной вероятностью, он, соответственно, имеет, опять же, статистическую вероятность прожить в среднем, насколько я помню, 228 месяцев.
То есть это прямо рассчитывается?
И это если это речь статистика. Идет о текущей ситуации, когда 55 для женщин, 60 для мужчин.
Так.
Если мы повышаем возраст дожития, к сожалению, там нелинейная зависимость, это вероятностные вещи, там, соответственно, так называемые вероятностные кривые, соответственно, возраст дожития уменьшается, но не на 5 лет. А меньше, примерно на 4 года, соответственно, в среднем можно ожидать, ну, грубо говоря, возраст дожития определяет размер пенсии, потому что весь пенсионный фонд делится на количество лет, которые предполагается, что люди будут жить, потому что у нас такая система. Так вот, поэтому если у нас, условно, там, в области там, 65 средний возраст мужчины, это ни о чем не говорит. То есть статистически, есть такой институт демографии НИО Высшей школы экономики, статистически до возраста 60 лет мужчины доживают с вероятностью 87 лет. 87%.
Да. Это
а неплохо, вот до 65, к сожалению, эта вероятность падает до 71.
Ну, согласитесь, 65 тоже, в общем, не маленький процент.
Не маленький процент, но вот с точки зрения мужчин-женщин катастрофическое различие.
Ну, да,
то есть, если
отличие.
Мы знаем, что с вероятностью 87% я бы вышел на пенсию в 60 лет, то вероятность выйти в 65
понижается
чем существенно.
Правильно ли я понимаю, если мы возвращаемся к статистике, есть, знаете, еще статистические данные, когда распределяются по возрастам такие колоночки, да, вот столько-то в таком возрасте, столько в таком. Из них, конечно, можно вывести, опять же, средний возраст по больнице, который мы уже установили, 63 года и 9 месяцев для мужчин, да, но это не совсем верно для тех самых расчетов, о которых вы говорите. правильно ли я понимаю, что правильнее, простите за тавтологию, будет пользоваться именно вот такими данными, где рассчитано по возрастам, возрастные группы, так сказать?
Это возрастные группы, тут децили вот эти вот особо неприменимы, то есть надо смотреть, и вот когда правительственное постановление выходит по возрасту дожития, они пользуются статистическими данными за определенный период времени, скажем там, условно, послевоенный.
Так.
Ну, трудно отрицать, что люди стали все-таки жить подольше, и возраст дожития увеличивается. И это...
Хорошо. Тогда объясните, для чего весь этот маневр сыр-бор, если говорить совершенно бытовым языком? Для
когда
чего?
Я всегда говорю, это одно из моих любимых принципов, о чем бы ни шла речь, речь сейчас всегда идет о деньгах.
Угу.
Весь возраст поднимается только ради того, что не хватает денег. Не хватает денег. В пенсионном фонде.
То есть... та самая дыра, которая у нас уже много лет там существует, по-моему, достигла сейчас 2 триллионов рублей.
Нет, 44% бюджета пенсионного фонда закрывается прямым трансфертом из федерального бюджета в размере за 2017 год 3 триллиона 674 миллиарда рублей, если я не ошибаюсь. То есть 44% пенсионных фондов не хватает. А поскольку у нас пенсионная система такая, так называемая солидарная, то есть текущие пенсии выплачиваются за счет того, кто сейчас отчисляет на своем рабочем месте взносы.
Вот те самые 22, кажется, процента,
да,
которые мы платим.
Да, да. Ну, раньше отчисляли еще и там накопительную часть, но ее уже там 3 или, по-моему, 4 года тупо забирали по 250, по 300 миллиардов рублей, и потом сказали, что все, накопительную часть больше никому никуда не отдают.
Да, да. Недавно совершенно об этом заявил Антон Силуанов, если мы вспомним, да? А что, кстати, будет с той самой накопительной частью? То есть заморозили это что? Отобрали, значит?
То есть, по сути, пенсионная реформа свернута и убита. То есть, ну, проблема-то просто требовала немедленного решения. Проблема состоит в том, что текущее поколение, о чем недавно жаловался Центробанк в своем обзоре, не имеет желания работать официально и копить на пенсию. То есть у них сейчас у поколения игреков и зетов совершенно другие установки. Официальная работа отсутствует, серая зарплата, фриланс там где-то еще, отчислений нет. Нет не только на свою будущую пенсию, что, может быть, никого бы и не волновало, что там будет через 30-40 лет.
Нет отчислений в общий котел тот
самый, нет отчислений,
да?
В общий котел just now, то есть прямо сейчас, и платить не из чего.
Так, хорошо, насколько мне известно, кстати, в тени, так сказать, у нас работает, ну, какое-то безумное количество людей, разные цифры проводились.
Насколько я могу по себе, вернее, мои цифры крутятся вокруг цифры, вокруг где-то 15-17 миллионов,
да,
человек.
15-17 миллионов, я слышал цифру в 14 с небольшим, но я думаю, что это цифры одного порядка все-таки, да? Вот, то есть это люди, которые не являются безработными, люди трудоспособного возраста, которые нигде не числятся, не платят никаких налогов, да, при этом на что-то живут.
Угу.
Это нормально?
Это нормально. Во всей экономике, в любой экономике эта доля так или иначе есть, просто в нашей отечественной экономике, в связи с тем, что социальные взносы высоки, были еще выше, люди просто не горят желанием свои подработки, там, кто-то кого-то стрижет на дому, кто-то кому-то шьет на дому, не горят желанием официально, так сказать, декларировать. И я могу их понять. Вот кто-то там бомбит условно на машине, там, в Юбере или что, или там в Яндекс.Такси. Я могу их понять, потому что государство таково, что с ним проще дело не иметь и выгоднее не иметь.
Вещи, которые мы сейчас с вами говорим, знаете, немножко страшновато выглядят и звучат. Ну, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу для блока рекламы. Напомню, с нами Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик. Продолжим и про пенсии, про НДС через пару минут. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Деньги.
Говорим про деньги. Напомню, с Виталием Калугиным, независимым финансовым аналитиком. 3850923, телефон прямого эфира, и плюс 7 953 3850923, это наши мессенджеры WhatsApp, Viber и Telegram. Виталий, надевайте наушники, у нас есть звонок. Добрый день. Алло.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Очень приятно, Сергей, слушаем.
Я вот как раз работодатель, скажем так.
Так.
Вот, ко мне приходят люди и всегда там официально трудоустройство и все такое, и вот вопрос про пенсию как бы частенько обсуждаем. А получается, это вот только полный обман со стороны государства, полный обман.
Почему? Объясните вашу точку зрения. Почему вы так это видите?
Во-первых, заставляет меня как работодателя кому-то накоплять пенсию. Я, по идее, зачем я должен кому-то что-то перечислять? Это вообще вот эти вся налоговая система какая-то такая. По мне так заплатил, например, один налог, как в древней десятину в Руси, да? Mm-hmm. И хожу спокойно с бумажкой, что я заплатил десятину, например, за 100 рублей прибыли, 10 рублей налогов.
Так.
Куда остальное потратится? На пенсию, на дорогу, хоть на что, на здравоохранение. Меня вот как, например, предприниматель, это вообще не должно, по идее. Я бы так вздохнул легко, потому что у меня масса таких нагрузок, которые я, по идее, не должен нести. Ну да, понятно, что мы живем в такой стране, такие условия, в других, может, странах так, но было бы гораздо проще. И почему люди-то живут одним днем? Потому что действительно жить-то надо сейчас.
Ну,
а
да.
За меня должно, по идее, думать государство. Когда я в армии служил, за меня думало государство. Меня взяли по конституции, я служил. Да, только из-за того, что я 2 года отдал в армии, защищая родину.
Сергей,
да, так
это все понятно. Да,
да? Вот это вся логика. А потом, когда вот мы живем в нефтяной стране, почему в других арабских странах, где нефть добывают, и все такое, там вообще про пенсию.
Тут...
Может, их не опыт перенять какой-то?
Это хорошо, да. Спасибо большое. Тут можно, знаете, наверное, как-то вот, промежуточную черту подвести.
Да.
Сергей, спасибо за ваш телефонный звонок. Жизнь несправедлива. Да?
Мы сейчас философствовать будем или за экономику?
Нет, за экономику, конечно. Смотрите, я несколько сообщений еще зачитаю. Ведь то, что денег мало, не хватает пенсионерам, это вранье, пишет нам. В пятницу на радио «Комсомольская правда» придет очень уважаемый эксперт Михаил Делягин. Он скажет, где спрятаны чиновниками почти 8 триллионов российских денег, где они пылятся и валяются. Слушайте, слушайте. Еще сообщение. Сначала был важен непрерывный стаж, потом разделили на страховую и накопительную часть, ввели суфинансирование пенсии, затем это резко заморозили, потом ввели баллы. Сейчас, кстати, отказываются от баллов. Вот тут Татьяна Голикова нам сказала об этом.
Ну так, это было бы логично. Зачем они нужны, если все похоронили?
Я из года в год наблюдаю, что пенсионеры наши не улучшают свое положение, а только ухудшают. Мне страшно, честно. У меня сейчас стажа условно 20 с лишним лет, и мне еще столько же пахать, а мне 42 года. Вот такое сообщение.
Ну, я тут настроен несколько более радикально. Вот давайте смотреть. У нас возраст дожития условный 18 лет.
Так.
Ну, сейчас 19 по постановлению правительства на 2018 год. Но смотрите,
19 по постановлению правительства,
на сегодняшний день статистически должны практически умереть все статистически, кто вышел на пенсию после 2000 года.
Так. Так?
В 2000 году у нас был расцвет капитализма.
До 2000.
И тот, кто сейчас отчисляет на пенсию, теоретически мог себе за 20 лет что-то заработать. У нас капиталистическая экономика. У нас не плановая экономика, вас не принуждает работать на каком-то предприятии. Mm-hmm. Открывайте свой бизнес, значит, повышайте квалификацию. Вы за 20 лет могли себе накопительно, нормально себе сделать. Заработать, значит, отложить там в долларах.
Или в чем-то еще.
Лучше в долларах, пока он там еще был по 28, по 30, и иметь свою пенсию. Почему вы сейчас жалуетесь? Вы 20 лет жили при капитализме.
Жестко. То, что вы сейчас говорите, жестко. 12 миллионов работающих пенсионеров у нас на настоящее время.
Да,
порядка 28%.
Но надо понимать, что практически все те, кто работали при советской плановой экономике, еще могли жаловаться, что они там вот на каком-то заводе на военном впахивали, потом он разорился и исчез.
Слушай, а вам не кажется, что вся пенсионная система у нас ущербна? Вот по модели своей организации.
Солидарная пенсионная система, я считаю, не имеет под собой будущего. Хотя, конечно, в некоторых странах она распространена. Накопительная система, вот там должна быть собака-то порыться, то есть, когда деньги инвестируются по принципу там условного норвежского фонда пенсионного, инвестируется для того, чтобы инвестиционный доход условный там 8-10% годовых покрывал всю текущую пенсионную систему, то есть, там нужны десятки триллионов, и никакой Делягин их нигде не найдет. Тут не надо самообманываться.
Хорошо, я занималась бизнесом в нашей стране, это лотерея. Ну, Наталья, это лотерея всегда и везде. Ну, в том или, с тем или иным процентом выигрыша, наверное. Хорошо. Нет, я все-таки хочу вернуться к системе организации пенсионной, да. Мне очень нравится модель, которая есть в Соединенных Штатах, с накоплением, когда каждый сам на себя копит. И потом получают, ну, пенсионные фонды, которые инвестируют деньги, и копить люди начинают примерно с 20 или 25-летнего возраста. Соответственно, когда они выходят на пенсию, там уже скапливаются, ну, неплохие
деньги. Причем скапливаются конкретно его конкретные пенсионные накопления.
Да.
То есть он может довносить, дофинансировать, если у него есть такая возможность, и вкладывать. То есть в Сингапуре отличная система, значит, там пенсионный фонд практически банк, соответственно. Но мы сейчас фактически гасим пожар, и не хотелось бы быть пессимистом, но я вынужден сказать, что те, кто сейчас вот 42 года, к сожалению, пенсии у вас не будет, если вы сами за оставшиеся 20 лет ее себе не накопите.
Каким-либо образом, да?
Каким-либо образом. Хоть тушкой, хоть чучелом, копите сами, потому что пенсионная система обречена... Даже после того, как пенсионный возраст будет повышен до целевых величин. В лучшем случае у нас исчезнет трансфер из бюджета, необходимость в трансферте, да и то не факт.
Те самые 44%, о которых говорили,
3,7 триллиона рублей. Но это не факт, потому что через там, 5 лет постепенное повышение возраста от пенсионной системы отсекут порядка, насколько я понимаю, 13-12 миллионов человек. Эта экономия не покроет 4 триллионами бюджетных трансфертов. Поэтому пенсия останется такой же нищенской, 0,32, насколько я помню, коэффициент.
Но Голикова тут заявляла, что нужно сделать порядка 0,4.
Господи, давайте я заявлю, что надо сделать 0,5, а еще лучше 0,8. Вопрос-то ведь не в декларациях, вопрос-то в механизмах.
И в средствах на его реализацию.
Да.
Каждый третий екатеринбуржец сомневается, что доживет до нового пенсионного возраста. Об этом свидетельствует опрос, который был проведен совсем недавно порталом зарплата.ру. Опросили 1250 екатеринбуржцев. Ну и вот, собственно, все сомневаются, почти что все, что повышение возрастной планки.
Давайте я повторю. До 65 лет мужчины доживут с вероятностью 71-72%. До 60 лет они доживают с вероятностью 87%. Женщины, соответственно, 60 доживут с вероятностью примерно 86%.
Есть у вас механизм, Виталий, который бы позволил нам решить эту проблему?
У меня?
Что делать? Другими словами, да.
Боюсь, что надо бросать людей как Герасим Уму тонуть. Надо просто выгружать людей на самостоятельное накопление. Вот просто...
Постепенно?
Ну, не знаю. Чем резче, конечно, тем быстрее люди начнут копить. Время тут параметр критичный, поэтому выкинуть, значит, дать людям возможность накопления самостоятельного, значит, завести пенсионные счета, на которых можно вносить и никуда не выносить, и запретить государство накладывать руку каким-то либо образом.
То есть нужны гарантии, опять же.
Вот, к сожалению, ничего туда добавить нельзя, ни из бюджета, ни от нефти, потому что нефтяной бюджет, если мы начнем что-то от нефти отщипывать, у нас и так нефтяники немножечко стонут. И вообще,
Цен на бензин мы еще с вами дойдем, до нефтяников. С чего копить, спрашивают нас, даже при зарплате в 100 тысяч, ипотека 40, простите, коммуналка 6, продукты на семью 30 тысяч, чего копить?
Ну, с таких зарплат копить невозможно. Тут, в общем, более существенная проблема, что экономика не генерирует таких доходов на душу населения, чтобы они могли не только прокормить себя и семью, но и откладывать.
Да, хотя говорят, что копить можно практически всегда, там, откладывая по 10% или сколько-то еще со своего бюджета. Но это мы уже, знаете, в экономику, так сказать, личную переходим сейчас, да, и это... не является сегодняшней темой нашего разговора. Хорошо, с пенсиями все-таки на чем мы подытожим? Все будет нормально? Не будет нормально. У государства нет денег, оно не знает, что делать, поэтому крутится вот таким вот
нормально
образом.
Нормально не будет. На долгосрочном периоде нормально не будет. Я вам хочу сказать, что с точки зрения пенсионного обеспечения надо вываливаться из водки как можно раньше, пока у вас есть время барахтаться и силы барахтаться. Если вы будете плыть этой лодке и приплывете в тупик позже, там будет еще больнее, собственно.
То есть трезво это осознавать, что лучше, скорее всего, не будет?
Лучше не будет, коэффициент в худшем случае упадет, в лучшем случае останется на текущем уровне. И уж, естественно, жить на эту пенсию будет абсолютно невозможно.
Еще один сюрприз, который нам тут приготовили, это повышение НДС на 2% до 20%. Но ставка НДС у нас, насколько я понимаю, две ставки есть. Есть 10%, есть 18%.
Нет, на некоторые товары есть и ноль.
Есть и ноль, да? Хорошо, тем не менее... Тот самый НДС, налог на добавленную стоимость, к чему приводит увеличение его ставки? Первое, что, конечно, приходит в голову, это подорожание всего и вся.
Да. Совершенно верно. То есть НДС – это косвенный налог, который начинается с момента, собственно, производства, там, добычи сырья и перепродажи, там, изготовления каких-то местных продуктов там или товаров. И НДС возникает сразу же, конечно, как только импортный товар пересекает границу. Соответственно, все бы, что бы ни покупаем, мы покупаем с НДС, иначе говоря, это косвенный налог на всю экономику. Соответственно, любое его повышение вызывает подорожание цен, ну, вернее, повышение цен или инфляцию, ну, либо сокращение маржи производителей по всей цепочке, если они не могут повысить цены просто из-за того, что потребительский спрос низкий.
Так.
Но, к сожалению, тут все гораздо хуже в том плане, что НДС угнетает обрабатывающую промышленность. А обрабатывающая промышленность – это та промышленность, которая генерирует, в общем-то, добавленную стоимость, которую вот нормальная экономика должна всячески развивать. То есть экономика должна генерировать добавленную стоимость, и тогда она растет. Экономика первого передела добыли-продали – это не экономика, соответственно. Но, к несчастью, у нас все экспортеры от НДС, собственно, освобождены практически, потому что на границе этот НДС им возвращают, что бы они ни экспортировали, соответственно. НДС возвращают, соответственно, повышение НДС для сырьевиков – это вообще фиолетово, потому что они его не чувствуют. А вот обрабатывающие, вся цепочка металлургия, значит, производство товаров там, более-менее отличающихся от первого передела, там, второго, третьего передела, условных экскаваторов или, значит, комбайнов, они НДС этот почувствуют сокращением своей маржи. А когда маржа сокращается, банки не финансируют. Развития нет.
В итоге, давайте опять же переведем с финансового языка на русский.
НДС повышают только тогда, когда экономика перегрета. Вот это вот...
В смысле, его можно повышать только таким
способом? Можно повышать, да. И НДС, косвенный налог, повышает только тогда, когда хотят экономику затормозить.
Так.
Но стагнационную экономику,
насколько
которая...
Насколько я понимаю, это не наш вариант.
Это не наш случай, вариант, да. Мы с такими замашками можем свалиться в нулевой прирост ВВП. Я его в этом году вообще не жду, выше единицы. А как только НДС повысили, все начали по цепочке снижать прогноз по ВВП, начиная от МВФ, кончая нашим этим министерством.
Тогда, простите,
министерством
для чего это
развития.
Делается? Потому что ведь поставлены у нас президентом партии, правительством задачи, задачи по повышению роста ВВП, да? С одной стороны, и другой рукой мы повышаем НДС.
НДС повышает, потому что в казну хотят собрать денег.
Вот, потому что, опять же, денег нет.
НДС – это федеральный налог, и он попадает полностью в казну Москвы.
Москвы в смысле федерации?
Федерации.
Виталий Калугин с нами, напомню, сегодня финансовый аналитик. Поговорим еще и о ценах на бензин. Как-то, знаете, много тем, конечно, которые хочется обсудить еще, так сказать, производных. Но давайте вот на этом ограничимся. Продолжим после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Через пару минут оставайтесь с нами.
Полезное радио. Деньги.
Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 89,5 Серов, 96,6 Нижний Тагил. Напомню, с нами Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик. Говорим мы о пенсиях, об НДС и о ценах на бензин. Ну вот смотрите, такое сообщение. Ввести нужно реальный контроль расходов чиновников. Вот решение вопроса пополнения казны. Сразу появятся деньги на пенсии и на все остальное.
Как я должен это прокомментировать?
Ну, не знаю, если ввести...
Я не совсем понимаю, это ваша вина.
Подождите, чья вина? В чем?
Тот, кто пишет такое.
Почему?
Ну, потому что контроль осуществляет Государственная Дума. Она утверждает бюджет. Ну, так выберите тех, кто будет контролировать. Какие проблемы-то? Я тут вообще проблемы не вижу. Ваши избранники в Государственной Думе утверждают бюджет. На этом точка.
Хорошо, ну, кто-то говорит, тут, знаете, была, опять же, чья-то инициатива, что, мол, давайте зарплаты депутатов снизим до средней по стране. Совет Федерации вчера эту
инициативу... Я понимаю, отклонил. Конечно, что там в Государственной Думе через одного сидят долларовые миллионеры, и им эти 450 тысяч рублей в месяц лично, там, плюс на помощников еще примерно столько же. Вот вообще ни сном, ни духом. Кстати, вы знаете, сколько они будут получать пенсии?
Сколько?
Ну, где-то в районе 250-300 тысяч всю оставшуюся жизнь.
Да ладно?
Да ладно. Вот, так вот, я хочу сказать, что этим долларовым миллионерам это, эти деньги вообще не так, как говорится, на сигаретки. Вот, поэтому даже если мы сократим этим 450 людям, значит, с 450 тысяч там, до 45 тысяч рублей в месяц, это не сильно высвободит наличный денежный поток, вот уверяю вас.
Ну, им-то ладно.
Про это очень ладно. Популистские призывы, которые вообще к реальной финансовой решению этой насущной проблемы не имеют никакого отношения. Более того, я скажу, что любой муниципальный государственный служащий тоже будет получать пенсию в разы превышающую среднюю по стране. В разы, в 4, в 3, в 5 раз.
Ну, таковы законы, опять же.
Да, таковы законы.
Принятые той самой государственной
думой. Ну, да.
Ну, вот пишет нам Наталья, нужно, чтобы чиновники отчитывались, откуда у него при, даже при зарплате в 450 тысяч особняк за много миллионов.
Слушайте, ну мы так далеко можем зайти, особенно в публичном пространстве, что-нибудь скажу.
Хорошо. Так,
но есть же статья там 20-я в какой-то, значит, в каком-то законодательном акте там, против коррупции, утвержденный ООН. Так давайте ратифицируем.
Та самая 20-я конвенция?
Да, ратифицируем, мы узнаем.
У меня есть несколько депутатов Государственной Думы, знакомых, так, хороших знакомых, которые мне говорят, ты знаешь, мы пытались подойти вот, и внести эту инициативу о контроле как раз-таки расходов, и она не нашла поддержки у наших коллег.
Ну, слушайте,
назовем
ну,
это так.
Как она может найти поддержку, когда все финансовые потоки контролируются, и как только будет принята эта конвенция, они тоже могут быть обнародованы. А да. Когда они будут обнародованы, они будут сопровождаться некими статьями Уголовного кодекса, скорее всего.
Слух, который, кстати, появился и тут циркулировал в интернете, состоит, знаете, в чем? В том, что, ну, это же легко администрировать будет, о том, что, например, вы, Виталий, или я, Павел Филиппов, или кто-то из наших коллег, например, да, получает, например, вот я у вас занял 1000 рублей, взял в долг, сказал, дайте, Виталий, мне вот на сигареты не хватает, например, хотя не курю, а потом дайте мне номер карточки, я вам верну. Через месяц возвращаю, а вы с этого платите 13%, например. Потому
это,
что...
это пугалка, на которую пугалка, я даже внимания не хочу обращать. Это история, эти письма там ФНС там, и Центробанка, насколько помню, или Минфина, были еще в 2013 году приняты. Просто это вот, кто вытащил эту ерунду, не совсем понимаю. Уже, по-моему, года 4 или 5 по запросу ФНС, то есть с банки могут все это делать. Почему это сейчас возникло? Зачем? Почему?
Ну, видимо, из-за того, что все сокращается, урезается.
Так. Дело в том, что это все целевые запросы не могут быть, но тотального вот такого этого не будет. Скорее всего, это просто борьба с черным налом.
Ну, наверное, да. Но это, опять же, из-за того, что казна пустовата, да, и нужно
нет,
как-то...
Нет, нет, это просто вот те карусели, которые делают там, безналично перечисляют, потом по карточкам люди бегают по банкоматам, соответственно... Теперь банки по запросу конкретной наводки могут просто этим людям заблокировать 20% и ставить у себя.
Хорошо, давайте про цены на бензин, потому что, мне кажется, все-таки это очень параллельно с НДС, то, что цены на бензин у нас взлетели, хотя вот буквально сегодняшняя статья, Федеральная антимонопольная служба заявила о стабилизации цен на бензин, но стабилизация не значит понижение, хотя кто-то нам из слушателей говорил, что чуть-чуть понизились в пределах 1 рубля. Из-за чего... Опять же, каковы последствия, ну, помимо повышения цен? Ну, самое главное, из-за чего? Тут и Путина об этом спрашивали, и нефтяников тоже пытались спросить.
Всех-всех спрашивают, 15 лет, а цены растут, да?
Да.
Ну, давайте все-таки я сошлюсь на стандартный аргумент, что цены на нефть за последние там, полгода выросли.
Так.
А у нас нефтяники, которые сейчас научились гнать евро-4 и некоторые даже евро-5 бензин, они, соответственно...
То есть мирового качества.
Мирового качества имеют возможность гнать его на экспорт и, соответственно, чтобы им было невыгодно, вернее, не гнать туда все, они повышают цены здесь, чтобы получать равнодоходную, так сказать, схему с учетом всяких НДСов и прочих.
Так.
Но это повышение занимает стоимости, но не так много. Дело в том, что было запланировано повышение акцизов в два этапа в этом году. И учитывая, что более половины цены на бензин, это непосредственно, что называется, доля государства.
65%, насколько я помню, по вчерашним данным.
Да, со всеми акцизами, НДПИ и прочими, значит, пошлинами.
НДПИ – это налог на добычу полезных
бензином ископаемых. Вы заправляетесь... кладя деньги на 2/3 в карман государства. Поэтому, когда если государство говорит, что цена растет, мы не можем ничего с этим поделать, ну, не знаю, знаете, вот если я, условно говоря, произвожу какой-то продукт один, и, значит, потом, а почему цены там такие вот, хотя вот вроде я там имею возможность.
Давайте поясним, Виталий, потому что, насколько я помню, лет 10-11 назад цена на нефть в долларах была примерно такая же, как сейчас. Да? Бензин стоил значительно дешевле, ну, по-моему, примерно в два раза за литр. Тогда налоги были меньше. Или в чем проблема? Или,
это причем, надо...
смотрите, нефтяники, то есть нефтяные, нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие, они уже тогда были миллиардерами. Да? Что произошло?
Я подробно эту тему, к сожалению, не анализировал. Да, действительно, когда нефть была 100 долларов и выше за баррель в 2013 году, цены в долларах были, хотя тут боюсь соврать, там доллар тоже стоит 28 рублей. Надо смотреть в долларах, на самом деле, потому что, да, тут смотреть надо паритет доллару, и в первую очередь, кстати говоря, повышение цен возможно, то есть и при падении рубля, потому что, опять же, чтобы паритет и экспортный
баланс соблюдает тот самый, да?
Да, поэтому цены на нефть при рубле 60 и при рубле 64 для нефтяников это разные цены, рублевые, разные.
Так.
Соответственно, они стремятся компенсировать падающий рубль, это однозначно. Поэтому, если цены повышаются, значит, государству это надо. То есть, и это, тут, вот, тут самообманываться не надо. Государство имеет возможность влиять на цены.
Вот, по щелочку. Радикально.
Да.
Назовем это так.
По сути, это государственный бензин.
Несмотря на то, что он добывается частными компаниями.
Я думаю, что с последним повышением и со всякими этими заморочками все независимые автозаправщики, автозаправки вымрут через год-другой. Поэтому останутся только сети наших самых крупных, так называемых, ВИНКов, вертикально интегрированных нефтяных компаний. И уж они там нам покажут, что такое олигополия в нефтяной стране.
Хорошо. С этим более-менее понятно. Последствия каковы? Опять рост цен на все?
Разумеется.
В каких пределах вы его видите?
Рост цен на продукты внутри страны и рост цен на дорогую недвижимость на Лазурном берегу.
Понятно, так. Так все-таки в каких пределах? Если про недвижимость я вас не спрашиваю, на Лазурном берегу.
Ну, тут опять же надо смотреть стоимость логистики, то есть товары, допустим, конечного спроса где-нибудь в сельских магазинах жрут много, извините за выражение, много солярки на свою доставку. Если речь идет о развозе там на электро, там, на газовых, на газельках, оснащенным газовым двигателем внутри нашего города, совсем другое. Но, конечно, цена на бензин по цепочке
транслируется
на все остальное. Тут просто надо анализировать. Где-то есть статистические выкладки. Я думаю, что инфляция это где-то на 0,5% подкинет. То есть каждые там 5% повышение цены бензина.
Это только бензин. А если мы еще сюда приплюсуем НДС, то сколько вы прогнозируете?
Ну, если предположить, что вслед за повышением НДС все производители захотят, все продавцы захотят это все полностью компенсировать, то максимум это 2% роста. Но, скорее всего, они за счет своей маржи оставят там рост цен там где-то на 1%, я думаю, по этому году. Центробанк уже пересматривает прогнозы по инфляции на конец года в сторону роста.
То есть, еще раз, мы этот рост заметим?
Да нет, боюсь, что не так сильно.
Не так сильно,
не,
да?
Не так сильно, то есть целевая там инфляция по Центробанку будет не 3%, не там, 4%, а 4,5-4,6%. У нас там продуктовая инфляция будет по году там, не 15%, там, а 18%. Просто спроса на розничные продукции нет. То есть у нас стагнирует розница. Просто люди будут меньше покупайте, но не заметят этого не так сильно.
Как в том анекдоте, папа, теперь ты будешь меньше пить, нет, ты будешь меньше есть.
Ну, сыр будет стоить вместо 400, там, 50 рублей 470, но это, наверное, не так болезненно, как это было после того, как санкции ввели.
Понятно. Вопрос еще такого характера. Насколько я знаю, фондовые рынки, рынки акций и так далее, валютные рынки очень чутко реагируют вот на подобные заявления, изменения и так далее. Вот как на заявление о повышении НДС отреагировали, если была какая-то реакция? И,
нет, вот... я реакции не заметил.
Не заметили?
Единственное, что тут можно смотреть, это рублевый рынок акций, потому что тут, получается, теряют маржу обработка, металлурги и так далее. Ну, мы две недели по рынку акций падаем. Это началось раньше, чем объявили про НДС, и, надеюсь, вчера закончилось. Я не вижу тут связи, но основу нашего рынка акций составляют, опять же, экспортно-ориентированные компании, нефтяники, газовики, которые на повышение НДС никак не почувствуют. Поэтому за рынок акций я спокоен, а вот рынок облигаций у нас сильно падает.
Короткий прогноз, Виталий Калугин. Смотрите, если государству понадобятся еще деньги, где оно их будет брать?
В карманах своих налогоплательщиков. повышением кадастровой стоимости жилья, налогом с продаж, дополнительными акцизами на табак и алкоголь. Но еще что-нибудь придумают, какой-нибудь налог на самозанятых. То есть не волнуйтесь, в карман вам залезут. А каким образом это они придумают по ходу?
За нами не постоит, как говорится.
Да? Ну, потому что это единственный источник.
Виталий, спасибо большое за трезвый взгляд. Виталий Калугин с нами. Напомню, сегодня независимый финансовый аналитик. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, да. Не переключайтесь.
Извините за резкость. До свидания.
Полезное радио. Деньги.